Рассказы. Сенька. Первое. В первой половине дня Сенька кое-как еще держал себя в руках. Но когда после небольшого перерыва самолеты стали заходить не только со стороны солнца, а сразу со всех четырех сторон, он почувствовал, что больше не может. Тело дрожало мелкой противной дрожью. Если он чуть-чуть ослаблял челюсти, зубы начинали стучать друг о друга совсем так, как это было, когда он болел малярией. В животе что-то замирало, во рту было сухо и горько от табачного дыма. Утром у него был еще полный мешочек табаку, сейчас осталась одна пыль. Трехдневную норму он искурил за полдня. «На две штуки осталось», — подумал Сенька, насыпая смешавшуюся с хлебными крошками пыль на бумажку. «А потом...» Но он так и не успел додумать, что случится потом. Целая куча, штук 100 мелькнуло у Сеньки в голове, самолетов с красными лампами стали пикировать прямо на него. Он выронил мешочек, бумажку, засунул голову меж колен, стиснул зубы и, крепко зажмурив глаза, сидел так, пока не прекратились взрывы. Потом осторожно приоткрыл глаза и высунул голову из щели. Сквозь несущийся куда-то влево дым мелькнуло черное крыло самолета с черным крестом. Сенька опять закрыл глаза, но ничего не случилось, самолет улетел. «Господи, боже мой! Да что же это такое? Господи, боже мой!» Сенька стал искать бумажку, потом мешочек с табаком, потом скрутил цигарку, но пальцы дрожали, табак рассыпался, и цигарка получилась тоненькая и жалкая. Мимо прополз Титков, пулеметчик второго взвода. Лицо у него было все мокрое, с прилипшей ко лбу и щекам землей. Правая рука болталась, как тряпка, и волочилась по земле. Он на минуту задержался у Сенькиной щели. Затянулся его цигаркой и пополз дальше. «Отвоевался», — подумал Сенька. И ему сразу представилось, как Шура, санинструкторша, перевязывает Титкову руку, как трясется он на подводе в медсанбат, как лежит там на соломе. На дроще опять появились самолеты. Проходившие мимо Сенькиной щели какие-то бойцы, увидав самолеты, рассыпались во все стороны. Кто-то тяжелый и горячий вскочил прямо на Сеньку и прижал его к земле. Бомбы рвались долго, совсем рядом, а когда перестали рваться, Сенька попытался разогнуться. Но тяжелое лежало на нем и не хотело сползать. Сенька выругался, но тяжелое все лежало. Он уперся руками в землю и свалил тяжелое в сторону. Здоровенный боец, в расстегнутой, совершенно мокрой от пота гимнастерке, лежал рядом и смотрел на Сеньку остановившимися, немигающими глазами. Сеньке стало страшно. Вчера, когда они на машинах ехали на передовую, он видел только лошадей, вздутых, с раскоряченными ногами лошадей, валявшихся на дороге. Людей, вероятно, убрали. А вот этот лежал совсем рядом, большой, теплый еще. И рука за голову закинута. Мимо щели один за другим, обвешанные минами и котелками, согнувшись, волоча за собой пулеметы, перебегали бойцы. Самолеты делали второй заход. Опять сволочи! Грохот укатился куда-то в сторону. Густая удушливая пыль стелилась по земле. Ничего не было видно, ни неба, ни рощи, ничего. Только тускло поблескивал затылок винтовки на бруствере. Сенька со злобой посмотрел на нее. «Палка!» — подумал он и протянул к винтовке руку. Он не принимал никакого решения, он просто снял винтовку с бруствера, зажал ее меж колен, взвел курок, положил руку на дуло, зажмурил глаза и нажал крючок. Он не услыхал выстрел. Что-то сильно толкнуло и обожгло ладонь. И сразу же тело охватило слабость. Пальцы беспомощно повисли. Тоненькими ручейками по ним текла кровь и капала на штанину. Большое красное пятно расплывалось по колену. Кто-то крикнул над самым ухом. «Какого черта стреляешь, дурья голова?» Сенька поднял голову. Перед ним сидел командир взвода. Сенька безразлично посмотрел на него, потом на руку, потом опять на него. Лейтенант, кажется, что-то кричал, но Сенька ничего не слышал. Он смотрел на серое от пыли небритое лицо, видел, как шевелятся губы, блестят злые колючие глаза, но слов не слышал. Он знал только одно. Сейчас он вылезет из этой щели и пойдет туда, назад, к речке, где нет самолетов, нет этого бойца с остановившимися глазами, нет всего этого. И он сидел и слушал, и ничего не говорил. А потом он даже не помнит, лейтенант ли ему приказал, ли сам так решил. Напялил скатку, затянул и перекинул через плечо мешок, и, опершись о винтовку, вылез из щели. Боли в руке не чувствовал никакой. Откуда-то появился младший сержант. Сенька забыл его фамилию. Сидел тут же на корточках. «Отведешь его к командиру роты, а потом в медсанбат!» Младший сержант что-то ответил и ткнул Сеньку в бок прикладом автомата. «Пошли!» И они пошли. Он и младший сержант. Командира роты не застали, а заместитель по строевой приказал прямо в медсанбат везти. Там уж знает, что с такими делать. Пристрелил бы на месте, да патрона жалко. Только когда они отошли шагов на 100, содержание этой фразы дошло до Сенькиного мозга. Он обернулся, но и лейтенанта уже не было. Они пошли дальше. Впереди маячили телеграфные столбы с оборванными проводами. Второе. В медсанбате у большой, забросанной ветками палатки толпились бойцы. Лежали, сидели, просто так слонялись. Забегали и выбегали из палатки сестры в грязных пятнистых халатах. Большие крытые машины пятились и урчали вокруг палаток. Двое бойцов без рубашек, ругаясь, выносили и клали на машины носилки с ранеными. Раненые молчали и с тревогой смотрели на небо. Там, над передовой, отсюда до нее было 6-7 километров, опять пикировали самолеты. С самой передовой не было видно, мешал кустарник. Но распускавшиеся над ней букеты разрывов были видны отчетливо, и Сенька почувствовал, как поползли мурашки у него по спине. Он отвернулся и стал смотреть на машину, которую грузили. Младший сержант сидел рядом и молча курил. За всю дорогу он не сказал ни слова. Сеньке хотелось попросить у него закурить, но он не решился. «Откажет, должно быть», — подумал он и проглотил слюну. Мимо пробежал маленький черненький человечек в халате и больших круг остановился на секунду и торопливо, не глядя, бросил. «Леворучник?» «Леворучник», — ответил младший сержант и встал. «Давай сюда». И человек в очках забежал в палатку. В палатке было душно и пахло чем-то резким и неприятным. Вдоль стен сидели раненые бойцы. Посредине стояло два белых стола, покрытых клеенкой. На одном лежал боец с закинутой назад головой. Был виден только шершавый небритый подбородок. Он тихо, монотонно стонал. Одной ноги у него не было, а вместо нее было что-то красное с завернутой кожей и куском торчащей кости. Высокий человек, тоже в халате, наклонившись, ковырялся в этом красном, чем-то очень блестящем. «Господи!» — подумал Сенька. «Что же это такое?» И почувствовал, что его начинает тошнить. «Рубашку скинь и сюда садись». Маленький в очках коленом пододвинул табуретку. Сенька с трудом, левая рука стала тяжелая и неповоротливая, хотя и не болела совсем, снял через голову скатку. Потом стал стягивать гимнастерку и нательную рубаху. Рука никак не вытягивалась и путалась в рукаве. «И зачем это?» — подумал Сенька. «Ведь у меня все цело, рука только, а он рубаху заставляет. На табуретку садись, сколько раз говорить надо?» Сенька сел и положил руку на колено, ладонью кверху. Кровь перестала идти, но где, собственно говоря, рана, он так и не мог понять. Все залепилось, покрылось грязью. «Сколько лет?» — спросил маленький в очках, должно быть, доктор. Сенька не понял, о чем его спросили. «Ну, какого года?»
«Я?»
«С 24-го», — нерешительно ответил Сенька. «24-го? А как бык здоровый!» — сказал доктор и пощупал тугие Сенькины бицепсы. «И не стыдно тебе?» Сенька ничего не ответил. «Одной рукой двух фрицев задушишь, а ты вместо того...» Доктор не договорил и быстрым движением ущипнул Сеньку за живот, оттянул кожу и всадил в нее большую иглу с чем-то стеклянным посередине. Сенька вздрогнул, но не от боли, а от неожиданности. Потом доктор мокрой ваткой долго мыл его ладонь, и это уже было больно. Потом кому-то, не оборачиваясь, крикнул «Сухо!» И сестра в блестящих щипчиках принесла бинт, и доктор туго обмотал ладонь. «Все, одевайся!» Сенька натянул рубаху, гимнастерку, и, не зная, можно ли садиться на табуретку, отошел немножко в сторону и стал смотреть, как со стола снимают раненого без ноги. «Ну, что тебе еще?» Доктор снизу вверх посмотрел на него, и Сеньке стало вдруг неловко. «Где твой, что привел тебя?»
«Там, на дворе.
Скажи, чтобы в четвертую палатку отвел». Сенька вышел. В четвертой палатке оказался только один раненый. Он спал на соломе, раскинув ноги и положив белую перебинтованную руку на живот. У входа стоял часовой. Сенька взбил солому, положил в голову скатку и растянулся рядом с раненым. Со двора доносились гудки автомашин. Где-то совсем недалеко все еще громыхало. Сенька лежал и смотрел на зеленое, свисающее над его головой полотно палатки. Потом закрыл глаза и долго лежал с закрытыми глазами. Подбежал старый, одноглазый, с облезлым хвостом цыган. Повилял хвостом, лизнул руку и побежал дальше. Потом появилась большая миска с пельменями. Они были очень горячие, а мать подкладывала еще и еще. Из-за окна доносилась гармошка. Он торопился доесть пельмени, чтобы пойти с ребятами на Енисей, но вспомнил, что отец велел починить крыльцо, стал искать топор. Кто-то вошел и вышел из палатки. Сенька открыл глаза, но в палатке уже никого не было. Только пола палатки слабо раскачивалась. Спящий рядом боец что-то бормотал во сне. Сенька опять закрыл глаза. Енисей. Широкий-широкий. И маленькая лодочка на нем. В ней отец. Здесь таких рек нет. Все маленькие какие-то. Закисшие, желтые. И лесов здесь нет. Разве это леса? Дубки, осинки. И вообще ни черта не поймешь. Сказали, немцы приехали бить. А где немец? Привезли с вечера, велели окопаться. Сказали, что это уже передовая, и за той вот сопочкой первый эшелон находится. Но ни эшелона, ни немцев Сенька не увидел. Поужинал сухарями из мешка, кухня где-то застряла сзади. Стал копать себе окопчик. Грунт был мягкий, хороший. Сенька быстро выкопал окопчик. На всю длину лопаты... Сделал бруствер в ту сторону, где сказали немцы, замаскировал бурьяном, на дно положил мягкой пахучей травы и лег спать. До утра командир взвода разрешил спать. И Сенька заснул, пристроив винтовку между коленями. А утром, как началось! Политрук все говорил, что немец штыка боится. И Сенька так научился работать штыком, что чучело из земли чуть ли не с корнем вырывал. И гранату во всем батальоне дальше всех бросал. Дальше командир батальона даже. Ну вот, бросал. 2 месяца бросал, а что толку? Немец вовсе в воздухе оказался. Ни штыком, ни гранатой не достанешь. Лежавший рядом боец зашевелился, перевернулся в сторону Сеньки, почмокал губами и проснулся. Некоторое время он лежа смотрел на Сеньку, потом сел, поджал ноги и спросил: —